в тобой забытая. Осталось только дольше и не я, на ладони линия, но не понять ее, не объяснить не смогли ни ты, ни я. Слышишь, а может, как невидимая нить этой ночью синюю суметь нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия. Понять не хочет, тема не закрыта, бесконечная. Моя любовь к тебе забытая. Осталось только дольше и не я, на ладони линия, но не понять ее, не объяснить не смогли ни ты, ни я. Слышишь, а может, как невидимая нить этой ночью синюю суметь нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия.
А сейчас о самых важных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Эсминцы ВМС США с противоракетным вооружением на борту вышли в море и уже направились в район, где предположительно должен состояться запуск северокорейской ракеты-носителя. Тем временем российский МИД не поддается панике, охватившей мировое сообщество, и призывает не спешить с выводами. Напомним, утром в четверг, как отмечают официальные СМИ Северной Кореи, правительство КНДР проинформировало международные организации о намерении произвести запуск космического спутника. Пхеньян утверждает, что готовит к запуску не баллистическую ракету, а мирный спутник. Однако любые попытки перехватить или сбить его приведут к войне, угрожает КНДР. На официальном веб-сайте Министерства торговли Китая появилось предупреждение о том, что жителям Поднебесной лучше не уезжать на заработки в Украину, Польшу и Румынию, поскольку из-за финансового кризиса в этих странах их могут оставить без зарплаты. В заявлении китайского ведомства говорится, что недостаточные возможности для работы, задержки с выплатой зарплаты, а также лингвистические и культурные различия привели к ущемлению прав китайских рабочих в данных государствах.
FM 101.9.
Франция готова выплачивать огромные компенсации пострадавшим от проведенных этой страной ядерных испытаний. С таким заявлением выступил министр обороны страны Эрве Морен. Примерно с 1966 по 1995 годы Франция провела более 200 испытаний ядерного оружия в Алжире и в Полинезии. По словам Эрве Морена, общее число пострадавших от этих испытаний составляет 150 тысяч человек. Наиболее типичными последствиями ядерного облучения являются раковые заболевания. В Германии участились судебные разбирательства, предметом которых является шум, издаваемый детьми в дошкольных учреждениях, на игровых и спортивных площадках. Истцы, а это, как правило, жильцы соседних домов, часто добиваются успеха. Немецкие правозащитники заявляют, что крики являются обычным способом поведения ребенка и требуют изменить законодательство о защите населения от шума. При рассмотрении исков по поводу детских криков немецкие судьи руководствуются документом, который называется «Технические указания по оценке шума». Это приложение к закону о защите окружающей среды от экологически вредного воздействия. Руководствуясь им, немецкая юстиция не видит разницы между промышленным шумом и детскими голосами. Наша волна. Россия и Турция реанимировали проект по расширению газопровода Blue Stream по дну Черного моря в обход Украины. Вновь о Blue Stream 2 стороны заговорили в начале года в ходе российско-украинской газовой войны. Тогда же Турция в рамках собственных дискуссий с ЕС пригрозила выйти из Набука. Официальное объявление о возобновлении Blue Stream появилось в разгар нового газового конфликта России, Украины и Европы. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА приостановило деятельность двух аккредитованных лабораторий в Турции и Малайзии на 2 и 3 месяца соответственно. Санкции вступили в силу 23 марта. В течение срока наказания лаборатории не смогут проводить анализы допинг-проб. До окончания срока отстранения специалисты ВАДА снова проверят обе лаборатории, чтобы убедиться в проведении всех необходимых мер по устранению недостатков в работе.
FM 101.9.
Парламент Латвии в четверг в очередной раз решил не предоставлять борцам антигитлеровской коалиции социальные социальные льготы. Таким образом, ветеранам отказали даже в скромном ежемесячном пособии в размере 50 латов, это около $100 США. Отметим, что это пособие получают бывшие так называемые «лесные братья», боровшиеся с советской властью на территории республики в период с 1940 по 1953 годы. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Белоруссии наложить мораторий на смертную казнь, чтобы впоследствии окончательно отменить ее. Белоруссия остается последней страной на территории Европы и бывшего Советского Союза, в которой применяется смертная казнь, отмечает организация. По ее данным, с 1991 года в Белоруссии было казнено около 400 человек. В порт Севастополя зашел фрегат США. Он был встречен массовой акцией протеста. На причале Графской пристани собралось около 500 противников вступления Украины в Североатлантический альянс. Они выдвигали лозунги «НАТО go home». В сторону судна летели воздушные шары с надписью «НАТО нет». На причале приняты беспрецедентные меры безопасности. Около 100 сотрудников милиции оградили место стоянки корабля от митингующих.
FM 101.9.
В России предлагается ввести возможность легальной денежной компенсации взамен службы в армии. Согласно этой идее, весенний призыв 2009 года, который начнется 1 апреля, должен стать последним в истории страны. Тем не менее, в ходе этого весеннего призыва Минобороны намеревается отправить служить 305 тысяч человек, что вызывает опасения у правозащитников, что для выполнения плана военкоматы начнут призывать людей, имеющих судимость, и юношей со слабым здоровьем. Британский архитектор сэр Норман Фостер реконструирует Пушкинский музей в Москве. На работы выделен 1 миллиард долларов. Пушкинский музей нуждается в новых зданиях для фондохранилища и библиотеки, в фундаментальном ремонте основного здания, которому в 2012 году исполнится 100 лет. А в Ванкувере на следующей неделе дожди. 7-8 градусов тепла. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Я твоя и не твоя, знаю. Не успела я вдохнуть воздух, как опять в твоих руках таю. Засверкали серебром звезды и посыпались в тебе в ноги. Не успела я вдохнуть воздух, как подаришь ты себя многим.
Listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101.
Ну и мы продолжаем программу сейчас. Обзор русскоязычной прессы вместе с Алексеем Тарбеевым.
Здравствуйте. Ближайшие 5 минут листаем страницы русскоязычной печатной прессы. С вами Алексей Тарбеев. Давайте вместе узнаем об интересных событиях, фактах и людях, не попавших в заголовки новостных лент на минувшей неделе. В понедельник, 23 марта, газета «Квадратный метр» обнародовала интересную статистику. Согласно исследованиям Knight Frank и City Private Bank, Москва по стоимости одного квадратного метра элитного жилья по итогам 2008 года занимает 4-е место. В российской столице это самое элитное жилье обойдется покупателю в среднем по 16 200 евро за квадратный метр. По этому показателю Первопрестольная уступает только Монако. Здесь элитное жилье стоит по 50 тысяч евро за метр, а также Лондону и Манхэттену, где средняя стоимость составляет 28 и 16,5 тысяч евро соответственно. По темпам годового прироста столица России находится на 6-м месте с показателем 13,1%, тогда как квартальное изменение средних цен было отрицательным 5,6%. В рейтинге городов мира Москва занимает 20-е место по степени значимости и предпочтительности места жительства. Во вторник, 24 марта, газета «Новое известие» констатировала тот факт, что рост цен чувствует подавляющее число россиян. Об этом говорят данные последнего опроса фонда «Общественное мнение», проведенного в середине марта. Четверть граждан отметили умеренный рост цен за последний месяц, а 58% респондентов заявили, что товары и услуги подорожали очень сильно. Больше всего негодуют, естественно, пенсионеры. Для 86% стариков каждый новый поход в магазин заканчивается бурей негативных эмоций. Однако в марте рост инфляции отметили и 3/4 молодежи, которая раньше особо не вчитывалась в ценники. Статистика показывает, сейчас отношение к инфляции не зависит даже от уровня доходов. Конечно, труднее всего приходится малообеспеченным гражданам. 87% едва сводящих концы с концами россиян заявили социологам о росте цен как о большой проблеме. Но теперь даже люди с высоким доходом тщательно изучают магазинные чеки. 73% преуспевающих сограждан однозначно озабочены, что все дорожает. Пока одни в поисках дешевых товаров наматывают километры по торговым залам, другие отправляются за 3-9 земель, чтобы доказать, что не хлебом единым жив человек. Еженедельник «Ванкувер Экспресс» рассказал своим читателям о том, что житель Ванкувера Кевин Валей и двое напарников за 33 дня совершили 1000-километровое пешее путешествие к Южному полюсу. Сжигая в день по 7000 калорий, борясь с ледяным ветром, снежными бурями и другими суровыми условиями Антарктики, трое спортсменов успешно добрались до Южного полюса, тем самым давая всем знать, что нет ничего невозможного, и человеческий дух побеждает даже ледяные равнины Антарктики. Впрочем, большинство из нас предпочитает куда менее экстремальные путешествия. В среду 25 марта независимая газета опубликовала заметку о том, что для удобства иностранцев, находящихся в российской столице, в 2010 году планируется установить дорожные указатели с дублированием названий улиц на английском языке. А в метро информация будет продублирована на информационно-справочных стендах. Так что добро пожаловать в Москву. В смысле «welcome». Из столицы российской перенесемся на берега Днепра и почитаем украинскую прессу. В Киевском центре занятости населения за 3 месяца этого года зарегистрировались десятки высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает украинская «Экспресс-газета». Например, в центре как безработные числятся бывший первый заместитель министра охраны здоровья, экс-замминистра труда, сотрудники секретариата президента, аппарата Верховной Рады, антимонопольного комитета, службы безопасности Украины и даже национального агентства по подготовке Евро-2012. В Киевском центре занятости также отметили, что уже 30% зарегистрированных на сегодняшний день безработных – это менеджеры высшего и среднего звена, директора, начальники отделов и подразделений. Все они, вне зависимости от стажа и предыдущей заработной платы, получают пособие по безработице, не превышающее установленную планку в 2793 гривны. Тем же, кто долго не работает, для получения пособия необходимо принимать участие в общественно полезных работах. В центре занятости уверяют, что бывшие высокие чиновники наравне с другими безработными приводят в порядок свои районы, метут улицы, высаживают деревья и выполняют много другой простой работы. И вновь новости из столицы, на этот раз из Бишкека. Общественно-политическая газета «Моя столица» сообщила о том, что в парламент Кыргызстана поступил проект необычного закона. Называется он «О проведении семейных мероприятий». Суть его заключается в следующем. Некоторые депутаты предложили, чтобы сотрудники бюджетных организаций, чиновники средней руки, не обремененные сверхдоходами, не выбрасывали десятки тысяч на семейные торжества и поминки. При этом необходимо обязать их экономить с помощью буквы закона. Проверять же, насколько белые воротнички законопослушны, должны служба финансовой разведки, счетная палата и Государственный комитет по налогам и сборам. Депутаты занервничали. Законотворцы также подпадают в перечень работников бюджетной структуры, которые находятся на иждивении у государственной казны. Следовательно, снизить расходы на гуляния придется и им. Нам, народным избранникам, придется подавать пример экономии, а как мы это можем сделать? Задался вопросом депутат Нарынбек Молдабаев. И потом, если средства позволяют, отчего бы не организовать пышное застолье в честь женитьбы сына или рождения первенства? Не проводить достойно в последний путь усопшего родственника, как того требует наш обычай. Кое-кто из народных избранников поинтересовался, не является ли положение, предписанное данным проектом, в частности, ценные указания в плане проверок, прямым вмешательством в частную жизнь того же чиновника. В общем, как бы то ни было, кыргызские парламентарии дружно проголосовали за доработку закона и возвращение его авторам. Срок для «Черной вдовы» – именно так называется статья, опубликованная в газете «Ставропольская правда» в минувшую пятницу. Днем ранее, 26 марта, Ставропольский краевой суд вынес приговор вдове начальника отдела по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка полковника милиции Александра Белокопыта, его жене Наталье. Вердикт – 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Дело в том, что подсудимая обвинялась в организации заказного убийства своего мужа. Высокопоставленный милиционер Александр Белокопыт был застрелен в собственном доме 1 февраля 2007 года. Практически сразу же следствие установило, что полковника милиции заказала жена. Причиной, подтолкнувшей ее на этот шаг, стали семейные разногласия и ссоры. По некоторым данным, немалую роль сыграл и корыстный мотив. В случае официального расторжения брака Наталья Белокопыт могла лишиться весьма существенных материальных благ. План ликвидации ненавистного мужа был незатейлив. Женщина подговорила друга семьи убрать Александра, посулив за работу 1 000 000 рублей. Ну что ж, как итог этой трагедии, 12 лет получила Наталья, 16 лет получил исполнитель убийства. Смерть человека и то, что не стоит забывать еще и о сыне убитого, который в одночасье лишился обоих родителей. Правда, мать он все-таки сможет видеть, а вот отца уже никогда. Однако не будем заканчивать пресс-обзор на печальной ноте. На следующей неделе, 1 апреля, Россия будет отмечать 200-летие со дня рождения Николая Гоголя. Филологи до сих пор спорят, придумывал ли знаменитый писатель говорящие фамилии своих героев или действительно встречал их в жизни. Московский комсомолец в Санкт-Петербурге решил поучаствовать в этих изысканиях и выяснить, сколько в Петербурге однофамильцев гоголевских персонажей, а заодно и самих Гоголей. Больше всего в Питере Бульб – 71 человек. Жаль только, что ни Тарасов, ни Тарасовичей среди них не оказалось. И только одна из однофамилец героя живет на Казачьей улице. Правда, не на Запорожской, а на Донской. Следующий по численности гоголевский персонаж – Манилов. Эту фамилию носят 20 петербуржцев, включая вице-губернатора Петербурга Аллу Манилову. Все они в чем-то похожи на своего благополучного литературного однофамильца. Во всяком случае, бессемейных среди них нет. Да и проживают Маниловы в отдельных квартирах, в отличие от Бульб, многие из которых ютятся в коммуналках. Однофамильцев другой героини «Мертвых душ» – прижимистой помещицы коробочки в Петербурге 18. По большей части они не в восторге от своей фамилии. С другими персонажами Гоголя оказалось сложнее. Собакевичей, Башмачкиных, Яичниц и Бобчинских-Добчинских в северной столице попросту нет. Плюшкиных нашлось всего-то 4 человека. По словам соседей, все они съехали с прежних адресов, оставив квартиры заброшенных. Заброшенными вполне в духе гоголевских персонажей. Ну что ж, по имеющимся данным, в Петербурге проживает несколько Чичиковых. Их примерно 8 человек, а Хлестаковых 10. Что же касается однофамильцев самого Гоголя, то днем с огнем их не сыщешь. Хотя по справочнику в Петербурге их должно быть 73 человека. Единственный полный тезка знаменитого писателя Николай Васильевич Гоголь жил на Среднеохтинском проспекте и, как оказалось, умер еще 10 лет назад. А второй и последний петербургский Николай Гоголь недавно переехал в другой город. Ну, на сегодня это все. Исключительно печатными словами оперировал Алексей Тарбеев. До новых публикаций, друзья!
слушаете радиопередачу «Наша волна». В Ванкувере состоялось грандиозное шоу, на котором зрители могли увидеться сразу с четырьмя русскими императрицами во всем их великолепии: Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета и Екатерина II. Все они сыграли колоссальную роль в жизни России. Возможность окунуться в атмосферу, характерную для правления каждой из цариц, предоставила организатор этого представления, актриса Наталья Василюк. Именно она решила собрать воедино историю женского царствования над Россией 18 века и показать это на суд публики. Шоу прошло в рамках культурной олимпийской программы. О подготовке к нему пусть лучше расскажет сама Наташа Василюк.
Конечно, огромное количество труда вложено во все, и в репетиции, и в костюмы, и в идеи сами. Огромное количество литературы прочитано. Работа была проделана просто колоссальная. Я, честно сказать, даже не видела, что же все-таки получилось. Но, судя по тому, что столько людей уже подошло и сказало спасибо, я просто рада. Я хотела бы, чтобы мы, конечно, еще это показали, потому что столько труда вложено во все это, что жалко, если оно вот просто одноразово так пропадет и все. В основном все костюмы шила Людмила Петрова. Она дизайнер всех костюмов императриц. Я знаю, что цыганские костюмы тоже понравились, я уже слышала очень много отзывов.
Всем.
Да, и даже кто-то уже подошел и сказал, что хорошо бы вот этот кусочек отдельно, может, еще где-то показать, и куда-то нас уже даже пригласили, я вам скажу. Так вот, цыганские костюмы шила Людмила Рябцова и Татьяна Нижегородцева. В общем-то, это в основном весь дизайн, это тоже вся их идея. Вот. Только попросила три цвета нашего флага. Я не знаю, кто-то заметил это или нет, но это красный, синий и белый. Костюмы были пошиты. Две цыганки, красная и синяя, и белый такой с серебряным оттенком цвет у парня. Цыгана.
Да, это замечательная идея, особенно для программы, которая будет проходить на Олимпиаде 2010.
Да, и, кстати, возвращаясь к этому вопросу, 2009 все-таки Россия официально не представляет ничего. Мы это делаем частным образом. Но, может быть, на 2010 мы все-таки вот это же шоу будем представлять на культурной Олимпиаде 2010.
Но тогда это шоу увидит гораздо больше гостей, чем сегодня. Сегодня тоже зал был полон.
Да, я надеюсь, что этот зал будет больше. Это будет зал, а не такой вечер с ужином. Это будет совсем в другом стиле.
И все-таки, когда пришла вам именно эта идея и когда вы начали над ней конкретно работать?
Все произошло очень быстро. 2 месяца прошло с момента этой идеи. Идея была что-то сделать. Вот Людмила Петрова, которая императрица костюмы все шила и придумывала, она предложила пошить костюмы. И от нее уже пошло тогда, ах, если костюмы, тогда надо их как-то показывать. Если их показывать, то надо что-то придумать еще дополнительно к этому, то есть к этим императрицам, почему они вот такие, чем они вообще отличаются от простых кухарок. Все это взяло вместе. На самом деле всего лишь 2 месяца. Мне самой страшно подумать. В театре спектакль делается за 3 месяца. Это минимум. Но это в театре с профессиональными актерами.
Кстати, о ваших актерах. Откуда вы набирали себе этих девочек, которые играли роль императрицы? Это, во-первых, ну и, во-вторых, остальные, которые называли.
Все эти люди, все эти актеры, почти все мои друзья. Называли профессионалы. Императрицы — это просто мои друзья, которых я попросила, с которыми мы работали до этого. С одной императрицей мы танцуем русские танцы народные, а с другой императрицей мы делали европейский фестиваль вместе. С одной из девочек мы делали тоже европейский фестиваль вместе, еще елку до этого новогоднюю. То есть, в общем-то, как бы
все люди, которые...
Да, люди не первый раз на сцене. Не говоря уже о танцорах, они профессионалы.
Но как они восприняли, с энтузиазмом играть цариц?
О, да, да. Когда они надели костюмы, это уже было совсем другое. Когда они просто ходили по залу спортивному во время репетиции, конечно, их это не вдохновляло. Но когда они надели костюмы, это было уже другое совсем.
Но мы знаем, что это ваше не единственное дело, которым вы занимаетесь. Вот сейчас вы подготовили это шоу, возможно, у вас впереди еще другие какие-то планы. Но мы знаем, что вы создали студию и работаете с детишками маленькими. Вы могли бы рассказать, что это такое?
Да, есть такая студия. В основном это студия канадская, но есть и русскоязычные детки разного возраста. Есть несколько мест, в которых я преподаю актерское мастерство. Я называю это Artistic Development for the Kids.
А вот дети какого возраста?
Начиная с 4 лет.
Такие маленькие?
С 4 до 5, с 5 до 6.
Да что вы
Потом идет от 6 до 10 и старше.
Чем конкретно вы с ними занимаетесь?
Если это маленькие детки с 4-летнего возраста, играя, они воспринимают там ритмику, музыку, музыкальные инструменты. Играя, они могут научиться сосредоточиться, расслабиться, подумать о чем-то, рассказать, глядя друг другу в глаза, что с ними произошло. Маленькие детки, они так же стесняются, как и взрослые. Они тоже не уверены вот во многих вещах. Хотя они более открыты, более эмоциональны, но у них есть такие моменты, которые, если им вот с детства рассказать, что есть такие простые вещи, как взгляд, движение, все это можно объяснить, можно проанализировать, то потом в будущем понимают, откуда все берется. Ну и плюс, конечно, специфические упражнения, актерские, для голоса, для ритмики, обычное даже выстукивание или вот такая детская игра, как «Замри», а потом «Оправдай» вызывает такой восторг невероятный. Они просто хотят в это играть вот 34 часа без остановки.
Для них вы такая... с ними тоже готовы играть столько же?
Вот все время приходится играть, играть, под конец уже чувствую, что у них энергии больше. Детей, конечно, сложнее организовать, чем взрослых, но зато, когда они тебя видят, и их глаза вот сияют, что вот, наконец-то ты пришла, то это большое счастье. Есть такое ощущение, что ты вот не зря. То есть это стоит всего того, всех этих вот усилий.
Для учителя, когда он видит успехи учеников и их радость, это самое главное, самое большое счастье.
Да. То есть я довольна тем, что я делаю. Плюс я еще иногда актриса. У меня есть агентство, которое иногда вызывает меня на роли. И они бывают, они с акцентом. Там, конечно, мои роли, поэтому это лимитировано.
Да,
но все-таки я востребована.
Это уже
да.
Третья грань вашего творчества.
Я бы это назвала номером один, потому что я очень люблю играть и в театре, и в кино. Я получаю от этого огромное удовольствие. Удовольствие перевоплощения, удовольствие что-то такое сделать, чего простой человек, наверное, сделать и не может.
Мы видели на вашем веб-сайте фрагменты из фильмов.
Это была Outer Limits. Была приличная роль. Давно, конечно, это уже было несколько лет тому назад. Guest star – это большая роль, я считаю, потому что очень трудно получить роль, когда она с акцентом. Очень большая конкуренция. Я сама как актриса не до конца востребована. Я бы хотела быть востребованной, я бы хотела больше играть. Есть много для этого, конечно, препятствий. В частности, вот мой акцент – это серьезное препятствие.
Вот, например, сегодня это действительно был успех. Мы поздравляем вас.
Спасибо.
Мы очень рады за вас. Нам было очень приятно наблюдать за этим шоу и за реакцией зрителей в том числе, и за реакцией самих участниц, потому что, по-моему, они когда шли, они просто были счастливы, наверное, как ваши дети.
Да, да, вы знаете, они сами были так рады, и я тоже за них очень рада, что они получили это вот удовольствие. Еще, вы знаете, мне столько людей просто помогало. Кто-то принес парик. Кто-то спросил, а нужно ли тебе, а можно ли? И очень многие люди, которые вот вложили свое время и силы, это неоценимый. Вот это процесс творчества, конечно. Конечно, каждый получает еще сам от себя удовольствие. Но все-таки вот есть такое единство. Вот я бы назвала единство нации, может быть. Я не знаю, но что-то такое вот. Вот люди хотят, нашей общей культуры, да. Люди хотят, они все хотят это сделать.
Ну, мы надеемся увидеться с вами еще на каком-нибудь другом событии.
Спасибо вам.
Мы с тобой были так не похожи, вечно выходил минус на плюс. Только мне все время кажется, все же это был блюз, угарный блюз. Небо баловало нас благодатью, счастье вертелось у ног. Но, к сожалению, и без благодати тоже имеет свой срок. По берегам разлуки звезды зажгут огни, чтобы поверил каждый, мы не одни. Кто нами был потерян средь полуночной тьмы, просто сошел на Я теперь один плыву по течению этой вечной безымянной реки. Между бакенами обозначений буйных страстей и тихой тоски. Все, наверное, происходит как надо, только в бессильном плену. Я в
по привычке окликну тебя, слышу в ответ тишину. По берегам разлуки звезды зажгут огни, чтобы поверил каждый, мы не одни. Кто нами был потерян средь полуночной тьмы, просто сошел на берег раньше, чем мы. Пьяный врач, сны приносит хромой палач и заставляет усталую боль. Плачь, 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 чем мы.
Итак, мы продолжаем программу. Сейчас новости Канады.
Канада к концу лета собирается увеличить вдвое число полицейских инструкторов в Афганистане. В Кандагаре в настоящий момент функционирует полицейский участок, на котором работают 29 сотрудников канадской конной полиции.
Вооруженные силы Канады приступили к созданию крупного соединения, специально предназначенного для операций в Арктике. Как стало известно, главной миссией полярной группировки станет реагирование на любой инцидент в Арктике, для чего военнослужащие будут 4 раза в год участвовать в учениях в полярных широтах. Первые учения уже назначены на осень нынешнего года. Представитель командования сухопутных сил Канады рассказал, что на начальном этапе в учениях будут задействованы небольшие группы военнослужащих, которые в дальнейшем станут лидерами собственных групп.
Наша цель состоит в том, чтобы они побывали на севере, оценили обстановку и научились принципам выживания, добавил представитель штаба. На нынешнем этапе это для нас принципиально важно. Более того, в вооруженных силах Канады начался процесс усиления подразделений рейнджеров, которые формируются из представителей коренных народов и индейцев инуитов. К 2012 году их численность в войсках будет доведена до 5000 человек.
Правительство Британской Колумбии наложило запрет на содержание в домашних условиях тигров, питонов, аллигаторов и других опасных животных. Причиной введения этого запрета стало несколько происшествий. 2 года назад уссурийский тигр растерзал девушку своего хозяина недалеко от города в Британской Колумбии – Hundred Mile House. А в декабре 2007 года житель Сюри лишился пальца после укуса ядовитой кобры.
Согласно новым правилам, владельцы животных не могут содержать некоторые из видов экзотических млекопитающих, амфибий и рептилий, если животные не были оформлены в Британской Колумбии до апреля 2009 года. Те, у кого уже есть животные, завезенные из-за границы до этой даты, если подадут заявление в Министерство окружающей среды, и оно будет одобрено. Тем не менее, владельцам животных запрещается разводить их или отпускать на волю.
Трое путешественников из Ванкувера побили мировой рекорд, преодолев расстояние в 1000 километров до Южного полюса за 33 дня, что на 6 дней быстрее предыдущего похода. Как говорят рекордсмены, этому способствовало хорошее питание. В течение всего перехода по снегам они ели в 3 раза больше обычного, причем очень жирную пищу. Однако при этом каждый из них потерял около 10 килограммов. В итоге путешественникам пришлось тащить на себе больше груза, но зато, по их словам, они доказали, что ничего невозможного нет.
Каждый год в BC технологически безвредным путем уничтожается около 40 тонн медикаментов. Но фармацевты считают, что эта цифра составляет только 20% от общего количества выбрасываемых лекарств. Представитель системы здравоохранения Ванкувера доктор Джон Карсли говорит, что ни в коем случае нельзя бросать лекарства в унитаз или в мусорный бак. Это загрязняет и отравляет окружающую среду. Старые лекарства нужно принести в аптеку, где фармацевты уничтожат их в специальной печке.
Ванкуверский олимпийский комитет объявил, что для участия в церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2010 требуется больше добровольцев. А это значит, что подача заявлений все еще продолжается. В основном требуются танцоры и актеры.
Министерство окружающей среды Британской Колумбии опубликовало данные, согласно которым всего в провинции обитает около 16 тысяч гризли и 160 тысяч черных медведей. Представители коренного населения проводят кампанию за прекращение охоты на медведей, которая является основной частью бизнес-туризма в Британской Колумбии. Ежегодно такая охота приносит провинции 120 миллионов долларов. При этом туристы платят примерно 20 тысяч за одну охотничью вылазку. Стало известно, что если запретить охоту на медведей, то разорятся 230 турфирм. Однако представители коренного населения настойчиво добиваются расширения границ территории, на которой охота на медведей запрещена.
Министр иностранных дел Канады Лоренс Кеннон выступил на прошлой неделе с важной речью о канадском внешнеполитическом курсе. И в этой речи немало внимания было уделено отношениям с Россией. Выступление состоялось в Уайтхорсе, в Юконском колледже. Кеннон прежде всего посвятил свою речь Арктике, где, как считается, находится 1/5 всех мировых запасов нефти. Канадский политик предложил Москве сотрудничество в этой сфере. Полагают, что это предложение направлено на разрядку напряженности в российско-канадских отношениях. Лоренс Кеннон, в частности, сказал, что Москва и Оттава должны вместе работать и продвигать свои интересы в Арктике.
Молодой русский пианист Евгений Судьбин выступит 5 апреля в 3 часа дня в концертном зале Чан-центр. В программе Скрябин, Гайден и Шопен. Итак, Евгений Судьбин, воскресенье 5 апреля в 3 часа дня.
В течение целой недели с 16 по 20 апреля в Cinematheque Pacific будет демонстрироваться фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» в главной роли Николай Черкасов. А 31 марта в театре One City Theatre в 10 часов утра состоится пресс-показ фильма «Цветение вишни» производства германского режиссера Дорис Дори. А вот в Ванкуверской картинной галерее летом будет выставлено одно из наиболее обширных собраний работ выдающихся голландских мастеров, в том числе Рембрандта и Вермеера. Руководство галереи сообщило, что в рамках выставки «Золотой век голландского искусства» шедевры Амстердамского национального музея посетители смогут увидеть 128 известных работ. Выставка пройдет с 10 мая по 13 сентября. Кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс» – начало новой эры в решении ваших проблем. И не забывайте, что «Русский дом 2010» принимает заявки на участие в концертной программе. Обращайтесь к исполнительному директору «Русского дома» в Ванкувере Александру Кулешову по телефону 604-729-3590 или по имейлу kulishov@russianhouse2010.com. И мы продолжаем программу.
Я шептала, это было, было, было. Губы искусала до крови, думала не жить мне без твоей любви. Без тебя, губ твоих, глаз.
глаз твоих лейся ночь. И звонка унесет печаль мою. Лейся ночь, звездная река, хочешь я тебе все твои грехи и писала глупые стихи. Стихи видела, не видела, сны светлые, как небо. Знала, где-то встретимся случайно и нелепо. Встретимся и не поговорим. Будешь ты с другой и буду я с другим. В этот час, в этот миг лейся ночь. Из облака унесет печаль мою. Лейся ночь, звездная река, хочешь я тебе спою. Лейся ночь,
сейчас приглашаем к микрофону Вячеслава Меньшикова, нашего обозревателя.
Одно из главных событий на прошлой неделе можно охарактеризовать как «дело труба», причем в прямом и переносном смысле. Я веду речь о том, что вновь в Европе, России и Украине обострилось внимание к договоренностям по вопросу прокачки российского газа в страны Европейского Союза. В чем же дело? Почему вновь так накалилось, казалось бы, урегулированные отношения с украинцами до 2019 года? Все дело в том, что Евросоюз на той же прошлой неделе в Брюсселе провел конференцию по вопросам реформирования украинской газотранспортной системы, далее сокращенно ГТС. Там же была подписана совместная декларация, в соответствии с которой европейцы предоставят Украине кредит размером в 2,5 миллиарда долларов на реконструкцию и модернизацию ГТС. Украина взамен обещала прозрачность газовых поставок, равный доступ к трубопроводу, а за одно еще и доступ третьих стран к своим газохранилищам. В церемонии участвовали оба украинских лидера, и Ющенко, и Тимошенко. Они впервые, как это ни странно покажется, за много месяцев даже улыбались друг другу и всячески демонстрировали абсолютное единодушие. Но, как говорится в русской поговорке, подписали дело на бумаге, да забыли про овраги, а по ним гулять, то бишь по ним передавать газ из России в Европу. Это же понятно, скажем, и ребенку, что ГТС, по которым прокачивают газ, антремонтируют, деньги, взятые в кредит Украина, затратит. А что она будет качать по отремонтированным трубам? Очень даже интересно. Любой здравомыслящий человек логично ответит. Качать предполагается газ из России, больше неоткуда. Но в том-то и беда, что подписание документов по ремонту ГТС и движение по трубам газа происходило без согласования с Российской Федерацией. В документах конференции не были даже проставлены подписи представителей российской стороны. События накалились настолько, что российская делегация покинула конференцию. Зато европейцы и представители Украины были крайне довольны друг другом, так как думали, что Россия молча проглотит такое унижение, когда ее газом командуют совсем другие люди. Поэтому понять экономический, деловой и даже дипломатический смысл брюссельского протокола о намерениях по движению газа по новым трубам очень непросто. Да, состояние украинской ГТС очень даже может внушать опасения за осуществимость поставок газа в Европу уже в ближайшем будущем. Это правда. Но приведение этой трубы и висящего на ней хозяйства в божеский вид требует суммы как минимум многими миллиарды долларов. Так что и с этой стороны внятного смысла в новых договоренностях нет. Поняв, что ее, как говорят в народе, попросту кинули, Россия отменила консультации с Украиной в отместку за ее договоренности с Европейским Союзом. Это было серьезное масштабное событие, которое завершилось принятием декларации, содержание которой как минимум вызывает ряд вопросов, заявил Медведев. Он предложил перенести межправительственную встречу на неопределенный срок, чтобы оценить последствия принятия документов по газу. Глава российского правительства Владимир Путин согласился с мнением президента. Он отметил: «Мы внимательно наблюдали за результатами конференции и принятой декларации. Конечно, у нас возникает ряд законных вопросов», — сказал он. «Ключевым из них является реализация планов развития ГТС Украины, объем прокачки газа и связанная с этим возможность возврата кредитов. Понятно, что газ не может взяться ниоткуда, кроме как из России», — продолжил Путин. «Но с нами никто этот вопрос не обсуждал. Еще накануне российский премьер пригрозил пересмотреть отношения с Евросоюзом, если они будут подобным образом игнорировать интересы Москвы. Создавшуюся ситуацию прокомментировала премьер Украины Юлия Тимошенко. Россия может принимать участие в инвестициях и в модернизации ГТС», заявила она. «Да, мы знаем, что российской делегации не все понравилось. По ее словам, Украина убедила Европу в том, что модернизация газотранспортной системы страны обойдется значительно дешевле, чем строительство газопроводов в обход украинской территории. В то же время уполномоченный президент Украины по энергетическим вопросам Дан Соколовский ясно дал понять, что России не дадут стать совладельцем ГТС», сообщает агентство News.ru. Согласно декларации, реформу газового сектора Украина должна завершить до конца 2011 года. Это как минимум понятно. Но что может случиться к 2011 году, когда Россия, наверное, закончит обходной газовый путь под названием «Северный поток»? Ответ также прост. Газ в Европу пойдет по нему, а Украина, она может остаться с новой отремонтированной газосистемой, но вполне возможно без газа. Что тогда? Мне думается, что если соседи россиян знают, как рубить с москалями, зато Европа должна хорошо подумать, как ей действовать дальше, чтобы иметь в будущем надежного поставщика газа. Всего вам доброго.
Кто живет по меркам правил, тот ничем не рисковал. Я игрок, на кон поставил крест судьбы и проиграл. Пополам мой крест согнули, и я понял, вышел срок. От отчаяния до пули только палец да курок. Маэстро, выключите свет. Ничьей вины, поверьте, нет, что гаснет жизнь, как сигарета. Маэстро, выключите свет. Я брошу спички на паркет и прикурю от пистолета.
Между прочим, доктора говорят, что курение вредно для здоровья, друзья мои, поэтому бросайте курить и лучше занимайтесь спортом. Всем физкульт-привет! На нашей волне 5 минут этого самого спорта. Сегодня говорим о событиях уходящей недели, среди которых нас в первую очередь интересуют спортивные победы и поражения. С вами Алексей Тарбеев. Для начала возвращаем должок минувшей субботе и вспоминаем поединок украинского супертяжеловеса Виталия Кличко и кубинца Хуана Карлоса Гомеса. Наверняка многие из наших слушателей знают, что старший из братьев Кличко отстоял свой чемпионский титул WBC и одержал уже 37-ю победу в своей карьере. В 9-м раунде Виталий отправил кубинца в очередной нокдаун, после чего рефери остановил поединок. Уже через несколько часов после боя Виталий Кличко заявил, что очень хотел бы встретиться на ринге с чемпионом по версии WBA Николаем Валуевым. По словам Виталия, этот бой был бы очень интересен болельщикам, потому как, цитата, «Николай очень эпатажный персонаж». На очереди у нас фигурное катание. Лучшие мастера этого изящного вида спорта собрались на этой неделе в Лос-Анджелесе, чтобы выявить сильнейшего. Серебряные призеры чемпионата Европы в парном катании российские фигуристы Юка Кавагути и Александр Смирнов заняли на первенстве планеты третье место. Звание чемпионов мира подтвердил немецкий дуэт Алена Савченко – Робин Шалковы. Серебро у китайского дуэта Дан Чанг и Хао Чанг. Российская танцевальная пара в составе Оксаны Домниной и Максима Шабалина, блестяще откатав произвольный танец, завоевала золотые медали мирового чемпионата. Место на подиуме также заняли обладатели серебра американцы Танит Белбин, Бенджамин Агоста и канадцы Тесса Вирту и Скотт Муар, завоевавшие бронзу. Американец Эван Лисачек впервые в карьере выиграл звание чемпиона мира в одиночном катании. Канадец Патрик Чан второй, Брайан Жубер третий. В эти минуты на чемпионате мира в Лос-Анджелесе разыгрывается последний комплект наград. В произвольной программе у женщин определится лучшая фигуристка планеты. В субботу получил продолжение увлекательный спортивный триллер, имя которому отборочный турнир чемпионата мира по футболу 2010. Вашему вниманию предлагается несколько результатов, зафиксированных на табло футбольных стадионов. Люксембург-Латвия 0-4, Армения-Эстония 2-2, Молдавия-Швейцария 0-2, Уэльс-Финляндия 0-2, Узбекистан-Катар 4-0, Кипр-Грузия 2-1, Израиль-Греция 1-1, Россия-Азербайджан 2-0. У россиян голами отметились Павлюченко и Зырянов. В завершении поговорим о хоккее. Сами понимаете, живя в Канаде, невозможно обойти этот вид спорта стороной. Развязка сезона 2009 в НХЛ наступит еще не скоро, пока проходят матчи регулярного чемпионата, где неоднозначную игру демонстрирует Ванкувер Кэнекс. На уходящей неделе Кэнекс уже провели 3 матча. К сожалению, болельщиков в 2 поединках ванкуверцам пришлось уступить. Во вторник они проиграли в Далласе местным звездам со счетом 2-5. Затем в четверг ванкуверцы провели второй за 7 дней матч с командой Сент-Луис Блюз. Напомним, что на своей площадке Кэнекс одолели блюзменов в сухую 3-0. На этот раз хозяевами выступили американцы. Несмотря на то, что канадцы оказались в качестве гостей куда менее уступчивыми, все-таки победа осталась за Сент-Луисом 4-2. Шанс реабилитироваться перед болельщиками за 2 поражения подряд представился Кэнекс уже на следующий день. В лавиноопасном Колорадо ванкуверцы уверенно разобрались с местной Эвеланж. Голы братьев Сидинов, Павола Димитри и Александра Эдлера обеспечили победу Кэнекс с общим счетом 4-1. Уже завтра ванкуверскую команду ждет нелегкое испытание в Чикаго. Кэнекс будет экзаменовать Блэк Хокс, воодушевленные долгожданной победой в минувшем туре над извечным соперником из Нью-Джерси. Пожелаем ванкуверцам удачи. И напоследок еще одна новость НХЛ. Вчерашняя результативная игра форварда Вашингтона Александра Овечкина в матче с Тампой позволила нападающему в нынешнем сезоне достигнуть рубежа в 100 очков. В этой игре россиянину удалось сделать дубль и отдать 2 голевые передачи. Овечкин стал автором первого и последнего голов команды. Отметим, что Александр стал вторым игроком лиги, который сумел набрать 100 очков в текущем чемпионате. Ранее это смог сделать еще один россиянин Евгений Малкин. На счету форварда Питтсбурга уже 106 баллов. Ну что ж, засим с вами прощаюсь до следующей недели. Надеюсь, что эти 5 минут пролетели для вас так же стремительно, как в свое время Карл Льюис бежал 100-метровку. Услышимся на нашей волне уже в апреле. Искренне ваш, Алексей Тарбеев.
Ну, спасибо, Алексей. Ну вот, дорогие радиослушатели, и все на сегодня. Если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то зайдите на аудио-видео-вебсайт www.нашаволна.ca и слушайте передачу в записи. И не забывайте, что теперь у нас расширилось время вещания, так что приглашаем настроиться на нашу волну на FM-91 в следующую пятницу в 7 часов утра. Ну а сейчас вы настроены на CITR FM-101.9. И через пару минут начнется программа на английском языке Shadow Jugglers. А я прощаюсь с вами до следующего субботнего вечера на CITR FM 101.9. Передачу вела Людмила Михалевич. Всего вам хорошего!